11:10, начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. Сегодня у нас такая тема деликатная, как убрать плохого учителя. Прям так радикально мы вопросы ставим. В «Комсомольской правде» опубликован материал, посвященный как раз вот такому частному случаю, конкретному, когда родители были недовольны учителем начальной школы, которая работала, занималась с их детьми, и сначала пытались самостоятельно каким-то образом проблему решить. Директору жаловались, но, судя по всему, никаких мер директор не принял. И тогда родители написали письмо в газету, вот по старой советской привычке. Вот поэтому скандал разгорелся, и в итоге, как мы узнали из публикации в «Комсомолке», учителя этого убрали, что там уйдет на пенсию или как там, пока непонятно. Но, во всяком случае, в данный момент в классе, в котором росло такое недовольство всеобщее учителем, сменили учителя, там теперь работает другой. Я так особо не останавливаюсь на этой конкретной истории, поскольку таких историй масса. И я надеюсь, что сегодня, кстати, на помощь наших слушателей, наверняка у каждого из вас есть в запасе такая история, когда вам или в школе, где учится ваш ребенок, возникали такие конфликтные ситуации с учителем, и вы пытались эту конфликтную ситуацию решить таким образом, что вы просто учителя убрали из этого класса, и появился учитель, который всех удовлетворял. Это очень сложная проблема. Мы, кстати, даже учителя не позвали сегодня на эфир. Сначала пытались, но потом, получив несколько отказов, поняли, что это просто есть в этом некий момент нарушение корпоративной этики. Все-таки учителей пусть обсуждают их начальники. У нас они ничего не есть. С одной стороны, начальники, а с другой стороны, родители. Я представляю участников сегодняшней передачи. Лариса Павлова, представитель правления общественной организации «Родительский комитет». За всех родителей сегодня. Лариса,
да,
добрый день. Здрасте. Ольга Овсейчик, директор гимназии номер 1520 имени Копцовых. Добрый день, Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
И Александр Глозман, директор Центра образования номер 293. Добрый день, Александр.
Доброе утро.
Нашим слушателям напомню телефон 363-36-59 и номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Готовьте ваши истории. Через некоторое время мы обязательно включим телефон и несколько ваших историй послушаем. Может быть, тут же примем какое-нибудь решение. Консилиум собрался не зря. И какие-нибудь советы вам дадут мои сегодняшние гости. Сталкивались ли вы с такой проблемой в своей жизни? Давайте прям по кругу пройдем. Оль, пожалуйста, вам слово. Были такие ситуации, когда к вам родители обращались?
Ну, в этом, наверное, и заключается работа администратора, директора, руководителя образовательного учреждения. Конечно, есть контакт между педагогическим коллективом, администрацией и родительским комитетом, родителями учащихся. И, к сожалению, то, о чем вы сегодня говорите, о том, что таких конфликтных ситуаций в практике системы образования очень много. Это действительно так. Но я думаю, что мы сегодня будем об этом говорить. Что нужно сделать для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы исключить конфликтные ситуации в образовательной среде. Потому что мы должны сегодня понимать, не ребенок для школы, а школа для ребенка. Это самое главное сегодня в деятельности нашей школы.
Александр.
Вы знаете, конечно, обращались, и здесь во многом успех разрешения этого конфликта зависит от того, насколько стороны готовы сделать шаг навстречу друг другу. Это чрезвычайно сложная ситуация. И мы, конечно, не должны сегодня разбираться в конкретной ситуации, потому что мы не знаем всех ее подводных камней, с чего все началось и как это все происходило. Но, тем не менее, я хочу сказать, что есть такой известный лозунг «Школа для всех, школа для каждого». И вот в этом лозунге мы всегда подразумеваем ученика. Но я считаю, что школа – это в том числе и для родителей, в том числе и для учителя. Если в школе есть создан определенный уклад, комфортный уклад для всех участников образовательного процесса, то и количество таких конфликтов будет гораздо меньше.
Лариса.
Мне хотелось бы сказать о том, что право родителя на участие в выборе педагога – это совершенно нормальное право. Оно законное.
Как выбор врача, да?
Да. Мы знаем о том, что... Ну, кстати говоря, выбор врача урегулирован законодательно. То есть ты имеешь право выбрать уже сейчас, как бы можно. А вот школа, к сожалению, у нас такое обязательно принудительное. Принудительная ситуация получается. И, к сожалению, хотя родители равные участники образовательного процесса, наравне с учителем и учеником, но заменить учителя, возможно, крайне редко, только в случае какого-то большого конфликта. Во-первых, здесь есть юридические препоны. То есть замена учителя, это значит либо увольнение учителя, либо замена, допустим, переход из класса в класс. Вот начальная школа, кстати говоря, очень большая, насколько я знаю, востребованность в хороших педагогах начальных классов. Их просто не хватает. Не хватает ряда узких специалистов. Поэтому ситуация достаточно сложная. Но то, что родители просто обязаны, если педагог вредит их ребенку, поставить вопрос об увольнении учителя, что, к сожалению, крайне редко случается, это совершенно нормально и очень правильно.
Я знаю, что существует такое устойчивое мнение, в всяком случае, я это слышала от директоров школ, что учителя плохого, ну, учителя, которого есть за что уволить его практически невозможно. Потому что на его стороне вся вот наша система, в том числе и законодательная, о чем сейчас говорила Лариса. Так ли это на самом деле? К Ольге Осечек обращаюсь.
Я думаю, если ставить вопрос впрямую, непосредственно об увольнении учителя, то в Трудовом кодексе прописано, за что мы можем однозначно уволить человека по соответствующей статье Трудового кодекса. Но, к сожалению, в массовой практике бывают такие случаи, которые достаточно тонкие, они на грани вот таких острых моральных вопросов, этично это, неэтично, что считать этичным вот, поведение учителя по отношению к ученику, что этично, что неэтично у ученика по отношению к
учителю. Такие деликатные, очень тонкие вещи. А что закон нам говорит, за что можно, в принципе, уволить педагога?
Закон говорит о том, что мы можем уволить человека, который по своим профессиональным навыкам не соответствует...
То есть за профнепригодность.
За профнепригодность. Сегодня, кстати, очень широко обсуждается вопрос о проведении аттестации педагогических работников. Если раньше учителя работали по разрядам и получали квалификационные категории по результатам аттестации где-то в школе, где-то на уровне округа, либо на уровне города, в зависимости от заявленной категории. Сейчас речь идет о том, что в предлагаемом проекте Министерства образования будет базовая категория, которую должны будут получать все сотрудники школы. И не исключено, что речь идет о сдаче учителям экзаменов по своему предмету. Потому что очень часто оценка, которой пользуется учитель, является неким манипулятором по отношению к ребенку. И, вы знаете, если говорить о том, что как подвинуть ненужного учителя, неугодного для родителей, учителя, который, по мнению и учеников, и родителей, не является профессионалом своей деятельности, я думаю, что одним из возможных вариантов могло бы быть обсуждение и выбор учителя на следующий учебный год, что сегодня мы практикуем в своей деятельности. Мы регулярно проводим родительские собрания, и весной на родительском собрании об этом знают и родители, и дети, и педагоги. Мы даем право на следующий год выбрать учителя. К нашему счастью, пожелания администрации полностью совпадают с желаниями родителей.
Да, Александр.
Вы знаете, действительно, если мы будем изменять схему аттестации учителя, ту, которая есть сейчас, достаточно легко проверить его предметную компетентность, достаточно легко проверить его методическую грамотность. Но каким образом мы проверим нравственные установки этого учителя, его гражданскую позицию? Ведь для того, чтобы это определить, требуется время, требуется какие-то совместные действия, чтобы понять, что это за человек.
Ну, вы что, не знаете своих учителей?
Нет, вы понимаете,
что дети очень хорошо понимают, плохой или хороший учитель.
Но ведь этот учитель, Ксения, этот учитель когда-то пришел в школу, а прежде чем он пришел в школу, он пришел в педагогический вуз. И вот об этой проблеме тогда никто не думал. Его учили литературе, физике или технологии, его учили педагогике и дидактике, но вот эта часть остается за бортом. И на сегодняшний день, почему, когда человек идет поступать в институты ФСБ, например, требуются поручители и рекомендательные письма. Когда он идет работать с детьми, а это тоже определенная безопасность нашей страны, от него ничего не требуется, кроме сдачи экзаменов. Даже простейшего собеседования нету. Поэтому, мне кажется, нужно говорить и о том, чтобы при поступлении в педагогические вузы были либо рекомендательные письма школ, которые знают этого человека, либо рекомендательные письма общественных организаций, которые, с одной стороны, бы рекомендовали человека, а с другой стороны, несли бы за него определенную ответственность. Вот открытость этого пространства чрезвычайно важна.
Да, Лариса. Вы знаете, мне очень приятно беседовать с директорами, которые так правильно, с моей точки зрения, прогрессивно понимают роль учителя. И, естественно, нетрудно проверить квалификацию учителя, но его морально-нравственные и педагогические способности, потому что учитель – это педагог. Они большую роль в этом играют родители. К сожалению, наша школа авторитарна. Но ведь мы должны не забывать, что родитель имеет преимущественное право на воспитание своего ребенка. То есть все воспитательные моменты, которые происходят в школе, начиная от дополнительных занятий, кончая выбор даже учебных программ, выбор дополнительной литературы, какие-то, ну, я не знаю, там, посещение музеев, внешкольная работа, это все должно происходить, по крайней мере, без протеста родителей. У родителей, может быть, не хватает сил участвовать во всем этом. Но если родители говорят, что вот нечто это плохо, это большой звонок для школы. Но, к сожалению, мы этого не видим. И я вот в силу того, что работаю как адвокат, сотрудничаю с общественными организациями, я сталкиваюсь с негативными случаями. Эти случаи просто вопиющие, когда родители просто забирают детей. В маленьких городках, я знаю, они забирают их на домашнее обучение, там, где нет возможности передать ребенка в другую школу. А в больших городах, например, в Москве, просто переходят в другую школу, потому что ребенок дороже. И только когда вот есть какой-то коллектив родителей, единомышленников, тогда вот как, наверное, этот конкретный случай, они пытаются заменить учителя. А что такое учитель в начальной школе? Маленького ребенка ведь не спрашивают, какой он компетентный. Его спрашивают, скажи, учительница добрая? И ребенок говорит, да, добрая. Или, понурив глаза, молчит. Угу. И если учительница не добрая, то на всю оставшуюся жизнь, естественно, у ребенка будет негативное отношение и к школе, и к знаниям. Ну, и тут нечего, так сказать, комментировать. Но мне хотелось бы вот еще о чем сказать. О том, что сейчас, понимаете, очень много с другой стороны спекулируют. Вот меня часто зовут в передаче «Насилие в школе, насилие в школе, насилие в школе». Вот мне уже даже противно это слышать. К сожалению, школа после 92-го года, она очень долго держалась старыми кадрами, старыми учебниками, но, начиная вот после 2000 года, произошла резкая замена вообще. Но всего изменений в нашем обществе. И школа стала частью нашего общества. Во-первых, это, особенно вот московские школы, это контрольно-пропускной режим, знаете, такой СИЗО, тюремный. Вот тебе карточка, ты вошел, и что там происходит, неизвестно. И далеко не все дети могут рассказать родителям все. Они даже не могут объяснить, что произошло. Кто-то просто вот сидит и плачет на лестнице. Что ты плачешь? Ребенок не говорит, потому что разные характеры. Поэтому родителю школа стала недоступна. То родительское собрание информационного характера, а оценках ученика или, так сказать, негатив, ваш мальчик там балованный, ваш мальчик бегает. Вот все, куда допускают родители. И факты говорят о том, что желание родителей в силу закона общественно-государственного управления школы принять участие в выборе учебников, в выборе программ, в замене учителя наталкивается на глухую стену не только со стороны дирекции, хотя дирекция часто не против, а со стороны органов управления, которые уже все прописали, уже издали бесплатные учебники и не ни-ни-шкни, учись в принудительном порядке тому, чему мы скажем. Вот какая проблема есть.
Согласна.
Знаете,
с вами
я не могу согласиться.
Давайте.
С этой позицией.
Да. Двое на двое у нас сегодня.
Потому что я...
Надо против... третьего притянуть.
Я думаю, что это слушатели будут
сравнить судьями,
московскую школу с СИЗО, где введен пропускной режим. Я не могу однозначно совершенно, только лишь потому, что вопросы безопасности и при входе в школе, и при нахождении ребенка в школу сегодня стоят на первом месте. Этот вопрос, который, с моей точки зрения, не подлежит никакому обсуждению. Если говорить о том, что органы управления образованием и школы сегодня закрыты для родителей, это тоже не совсем так. Потому что мы сегодня каждую четверть проводим Дни открытых дверей для родителей. День открытых дверей – это не только возможность пообщаться с учителем. Это возможность для родителей принять участие в совместных творческих делах, в конкурсах, в олимпиадах, в постановках спектаклей. И таких форм работы я, и думаю, что мой коллега может назвать очень много. И органы управления образованием сегодня достаточно жестко ставят вопрос об открытости образовательной среды, о том, что родители равноправные участники образовательного процесса. Ну, и если возникают конфликтные ситуации, если возникают конфликтные ситуации, думаю, что позиция всегда бывает на стороне ребенка.
Самое главное, что мы должны, я думаю, здесь все согласятся, что все зависит все равно от конкретного директора. Потому
не
что
всегда.
Какой директор, такова
не
атмосфера в школе.
Не всегда. Да, я знаю конкретные случаи. Я не сомневаюсь, что очень неплохая школа вот у нашего собеседника, оба директора, и раз они пришли сюда, значит, они живо интересуются этой проблемой.
У нас всегда в этой передаче только лучшие.
Да, лучшие.
Лучших назовем.
Я говорю с точки зрения родителей и говорю с точки зрения конкретных обстоятельств и фактов. И я знаю конкретные случаи, когда директора были готовы решить какой-то вопрос, потому что они, очевидно, видели, что либо учитель некомпетентен, либо, допустим, действительно очень неважные учебники, либо какая-то программа. А разнарядка, и директор говорит: вы знаете, вы меня извините, но я ссориться с руководством не буду. Я не говорю, что это вот только Москва наша плохая, я говорю вообще о ситуации по России. Потому что очень много в родительский комитет поступает различных писем, потому что это такая организация, которая занимается оказанием правовой помощи по всяким конфликтным ситуациям. Вот. К сожалению, это повсеместно. И таких случаев много, имеется тенденция на отторжение родителя из школы. И только отдельные сподвижники, педагоги и директора, они понимают роль родителя, что им легче будет работать. Но сложнее, понимаете, ведь не все готовы. И вот очень хороший вопрос поднял директор о том, что подготовка педагогических кадров. Единственное, что надежда, сейчас детей станет меньше, понимаете, и учителей больше. И, может быть, не будет такого потока, но то, что необходимо брать определенные характеристики, определенные направления, потому что я знаю конкретные случаи учеников. Вот мне недавно буквально звонили. Учительница 35-летняя, от нее, значит, забеременела и рожает от 16-летнего ученика своего класса. Понимаете, какой у нее уровень? Это что такое происходит в нашем государстве? И, понимаете, звонят и спрашивают, а стоит ли возбуждать уголовное дело? Но там ребенок уже рождается. Вы понимаете, что и такие случаи не один. Вот я только 3 знаю за прошедший год, обращались.
Это такие крайние случаи. Да. Бывает, что самое, наверное, распространенное, это вот некая психологическая несовместимость. Бывает, что вообще никто не виноват. А просто вот не выстраивается отношений с классом, если мы говорим там об учителе начальной школы, либо о классном руководителе. Я могу сказать, простите, Александр, просто раз уж тема, которая мне очень хорошо знакома как родителю, потому что я с ней столкнулась. И я нашла выход из ситуации. Сначала вот мы ходили к директору, капали на мозги, что называется, жаловались на нашу учительницу, классную руководительницу. Как бы все это собиралось. Потом мы решили взять и написать письмо директору. Просто письмо, чтобы был документ. Да, это, наверное, у меня были сомнения, как у человека, рожденного при советской власти, я сама себе напомнила вот ту самую расхожую, какую-нибудь мамашу среднестатистическую, которая тут же пишет письма во все инстанции, в парторганизацию, такие вот элементарные доносы. Но будем считать, что так. Другого жанра мир не придумал. Мы составили письмо, наша инициативная группа, родительский комитет в классе. Не все подписали родители, конечно же, потому что родители тоже иногда боятся, как и директора, не хотят портить отношения с педагогическим коллективом. Но человек 8 подписал родительского актива. После этого учительницу из нашего класса убрали, как классного руководителя. Оставили ее, она преподаватель по своему предмету, она работает, но в нашем классе тоже не работает, естественно, потому что есть конфликт. Сейчас я вам скажу, чем кончилось все, когда моя совесть совсем очистилась, потому что мне было, конечно, как-то тоже не очень ловко. Но ее убрали из нашего класса и дали ей снова 5 класс после начальной школы, вот класс как классному руководителю. Новый класс. 1 сентября, все счастливые, она с новым классом, на нас не смотрит. Через месяц родители нового ее класса сделали ровно то же самое. Мы ни с кем не общались, мы никого ни о чем не предупреждали. Но мы оказались правы, потому что у человека просто, наверное, есть какие-то свои собственные недостатки.
Может быть,
недостатки.
Нервной системы даже
не знаю,
просто.
Ну, нельзя. Да, ну, да. Может быть, она там осталась преподавать свой предмет, но классным руководителем ее больше не стали.
Я бы хотела вот прокомментировать пару слов. Вы сказали, что ваша совесть вас замучила. Но
конечно, мне было неловко такими методами пользоваться.
Да, вот те родители, которые нас слушают, они должны знать о том, что ведь учитель совершенно справедливо защищен. Защищен в каком порядке? То есть все устные заявления, они не подлежат служебному расследованию. Просто вот на уровне взаимоотношений родитель-директор, ну, так сказать, выслушивается, и, может быть, там какое-то замечание. Но для того, чтобы решить какой-то вопрос, касающийся нарушений учителя, этики и, допустим, физическое, психическое насилие, либо иные какие-то конфликты, родитель в силу закона должен подать письменное заявление. И директор только при наличии письменного заявления имеет право расследовать данный конфликт и вынести по нему какое-то решение, начиная там от дисциплинарного взыскания, кончая вплоть до увольнения.
Ну что ж, мы на этом пока делаем перерыв, слушаем новости, потом продолжим программу «Родительское собрание». Я тут хочу педалировать именно на слове «родительское», для того, чтобы родители к нам подключились и рассказали о своем опыте общения с педагогами, либо вот выхода из такой ситуации конфликтной, когда возникает необходимость поменять учителя или классного руководителя в классе, где учится ваш ребенок. продолжаем наше родительское собрание. И теперь, прежде чем продолжить обсуждение в студии, я предлагаю послушать несколько телефонных звонков, как мы и планировали. Наш номер 363-36-59. Наша тема «Как убрать плохого учителя». И мы обращаемся к родителям прежде всего. Были ли у вас ситуации, когда возникала необходимость обсуждать тему смены вообще педагогов в классе? Если возникала такая ситуация, то как вы из нее выходили? Какими использовались методами? Удачно или неудачно получилось у вас? И, пожалуйста, ну и, естественно, конечно, нас интересует, какого рода конфликты вообще случались в вашей жизни. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Рива Ильинична. Я звоню из Санкт-Петербурга.
Слушаем вас,
краткая история из моей собственной жизни. Угу. Очень далекая история. 1953 год, сообразите, 53-й год.
А вы тогда были...
Я была в 9-м классе.
Так.
У нас была преподавательница истории, абсолютно ничтожная, никчемная женщина, которая, во-первых, не знала ни одного слова ни вправо, ни влево, ни сверху, ни снизу, кроме того, что написано в параграфе учебника.
Но историю...
А второе, она не умела это складывать. Ладно рассказывать.
53.
Класс шумел, безобразничал. Она однажды... У нас была чисто женская школа.
Давайте мы сейчас с вами сократим ваш рассказ просто от начала до финала. Как вы выходили из этой ситуации? Что,
а
что
вот
вы сделали?
Ну? Она однажды, не выдержав борьбы с нами, выбежала и вернулась вместе с директрисой. Директор грозила раскассировать класс, выгнать нас из комсомола и из школы. Я встала... И при всем классе рассказала, что эта учительница не владеет русским языком.
Так, дальше, не... дальше, что было?
Ее убрали.
Ее убрали.
Протест.
Да.
Протест.
Спасибо. Ну, это открытый протест в 53-м
это
году.
Это крайняя мера.
Наверное, она самое главное, наверное, плохо знала историю ВКПБ. Я думаю, это все решило.
Очень хорошо, что директор услышал учеников.
Давайте, друзья мои, давайте все-таки поближе к 2008 году. Пожалуйста. У нас сейчас все-таки совсем другая страна. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, есть и о чем пожалеть. Поэтому сегодня другие конфликтные истории. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Да, я слушаю.
Мы вас слушаем.
Просто я слушаю эфир, там вроде моего голоса не слышно.
Ну, давайте, говорите.
Да, по поводу программы с родителями.
Да-да-да.
Да. То есть у меня был такой опыт, и, в принципе, он увенчался успехом. Я из Тулы звоню, зовут меня Ирина.
Да, Ирина.
Вот, увенчался успехом, ребенка мой был в 9 классе, мы меняли учителя химии, все обошлось нормально, но самый удивительный финал, что когда мы поменяли учителя, он был однозначно некомпетентен, на пенсии, его это не интересовало, ничего. Но потом, через полгода, родители за спиной того вот коллектива, который все это сменил, все равно вернули этого плохого учителя, потому что он обещал хорошие оценки большинству класса. То есть там можно было халтурить. Вот и все.
Отлично. Спасибо.
Это смешно.
Спасибо вам. Вот еще одна история. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, здрасте.
Это звонок из Саратова. Меня зовут Елена.
Да, Елена.
У нас был такой случай. У меня сын учился в школе, в центре, очень хороший по отзывам. Вот, и оказалось, что наш преподаватель математики очень не любит мальчиков. Она просто зажимала их до двоек аккуратно. Угу. Нам пришлось уйти из этой школы, но через год я узнала, что все-таки ее сняли с классного руководства, потому что отзывы были ужасные от всех.
А что значит не любила мальчиков? Как,
она,
как это выражалось?
Она относилась к девочкам очень хорошо, 4-5 без вопросов. Угу. Вот. А мальчиков 2-3 и никаких высших оценок она не ставила.
Угу.
Здесь получалась математика, геометрия, алгебра все-таки с 5 класса, начало у нас, знания, как говорится. И потом у нас так ребенок так у меня не любит эту математику.
А вы пытались каким-то образом все-таки ситуацию разрешить? Не уходить из школы сразу, да?
Директор мне сказал, я к нему ходил по этому вопросу, да, он сказал, забирайте документы и валите куда хотите. У нас
вот это
школа, у нас
типичный
очень много
ответ, да.
Желающих слишком много на ваше место.
Угу.
Так что вот мы ушли спокойно, чтобы ребенок у меня не болел, не нервничал. И мы, как говорится, закончили простую школу, замечательно, учимся в институте в экономическом.
Угу.
Но вот эта вот особенность, я потом слышала от других родителей, именно вот такую историю.
Да, понятно, спасибо большое. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Ой, ну поздно, я уже вас отключила, к сожалению, долго ждала. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло,
здравствуйте.
Это Варвара.
Да, Варвара.
Я как ученик, который с начальной школы и до института несколько раз мы проводили попытки сменить учителей, пару раз это увенчал успех.
А каким образом, что вы делали?
Ну, в более младших классах после начальной школы там, конечно, помогали родители. Там была, как сказать, учительница по истории, которая вмешивала литературу, но по истории Бородина мы должны были читать стих Лермонтова наизусть на истории, но никак не заниматься историей. Это мы рассказывали родителям. Родители собрались и за учебным составом решили перевести нас в другую учительницу. Благо, тогда директор была старенькая, и завучи управляли школой. Потом пришла новая директриса, хорошие учителя все ушли, поскольку у нас там пошла уборка в школе, но никак не учеба. И нам поставили учительницу по литературе. Сколько мы с ней не боролись, мы устраивали бойкот. На уроках невозможно было вести. Она вела только шестой класс. Соответственно, в девятом классе ей было делать нечего. Это тоже не подействовало. Это за счет именно политики директора. Я свожу свое мнение к тому, что только директор может помочь в этом. Далее я перешла в лицей. Там было именно все для учеников. И нам назначили классного руководителя, учителя по математике. Он был также некомпетентен в вопросах. У нас до этого была великолепная учительница по математике. Я несколько раз на уроках показывала прямые ошибки, которые он допускает просто элементарные. Плюс он еще не очень хорошо относился как к классным руководителям. Немножко унижал нас, немножко еще что-то. И тут мы уже только учениками решили. Мы пошли к директору, просто великолепная, это лицей естественных наук в Саратове. Она нас выслушала, и его просто перевели на более нижние классы вести, то, что он действительно умеет, то, что он действительно знает, его перевели туда, на седьмой класс, десятый, одиннадцатый, он уже не вел, и мы, соответственно, получили, хотя был просто неимоверный дефицит в учителях, нас специально выкроили дополнительно лучшую учительницу.
Спасибо, Варвара, мы поняли, да, что все равно вот подтверждение моих слов, что все зависит от директора. Ну, я не знаю, добьемся мы сегодня конкретных историй от наших директоров, которые в студии, да, Александр, пожалуйста.
Вы знаете, я кроме того, что директор, я еще и учитель, и до сих пор преподаю, пытаюсь совместить эти две должности, хотя это, в общем-то, не всегда просто сделать. И мне всегда больно слышать эти истории, потому что я знаю и других учителей.
Нет, ну мы сейчас, у нас же тема
вот
такая.
Я просто
понятно,
хочу сказать,
что
если сравнивать стиль работы тех учителей, о которых говорят хорошо, которым потом, окончив школу, выпускники приходят через много лет, и тех, о которых мы говорим сегодня, то стиль совершенно разный. Он не может быть плохим или хорошим. Учитель, он и есть учитель. И очень важно, чтобы было установлены уважительные отношения между учителем, учеником и родителем. Мы не говорим о всеобщей любви друг к другу, но вот есть определенное табу. Они должны уважительно относиться друг к другу. Но для того, чтобы это осуществить, недостаточно проводить только уроки, давать какие-то знания, получать в ответ домашние задания, выставлять отметки. Требуется еще что-то, чтобы говорило о том, что в школе есть какая-то деятельность, совместная деятельность. Вот организовать эту деятельность как раз является задачей, в том числе и директора школы. Совместную деятельность учителя, родителей, учеников, выпускников. Вот на сегодняшний день мы говорим о роли общественных организаций или родительских комитетов или совета школы в управлении. Но очень часто мы слышим о контролирующих функциях этих всех организаций. Поменять программу, поменять учебник, поменять учителя.
Вы имеете в виду родительские организации,
да? В том числе и родительские. Но мы не говорим о том, чтобы эти организации стали социальными партнерами школы, чтобы они помогали школе в организации каких-то интересных дел, интересных мероприятий, акций. Я не говорю сейчас о финансовой поддержке. Чем меньше родительских средств будет привлечено в школу, тем нам проще будет жить. Это моя позиция как директора школы. Есть государственные средства, бюджетные средства, на которые мы вполне могли бы при нормальном финансировании существовать, и не просто существовать, а работать, и для этого больше бы ничего не требовалось. Но именно социальное партнерство, вот то, что сегодня в школе не хватает. Когда мы говорим о закрытости школы, об охране, которая стоит на дверях школы, это однобокий подход. Школа должна быть открыта, но это не значит, что туда должны прийти родители и общественные организации. Это здорово и замечательно. Но и дети вместе с этими организациями должны выйти за пределы школы, заниматься социально значимой деятельностью. Это может быть и помощь ветеранам, это может быть и оформление школьного парка, и работа с детьми в детском саду или там, в детском доме. Но мы должны сделать школу открытой, расширить рамки той деятельности, которая принимает участие наши ученики.
Ну тут кто же спорит? Я думаю, что здесь спорить,
конечно,
не
да,
о чем.
Но ведь надо это и организовывать.
А вы знаете, меня очень взволновала, простите, я вот хочу сказать, беседа вот с этой Варварой, по-моему, бывшей ученицей, которая рассказала, как они снимали учителей. С одной стороны, знаете, это очень прогрессивно и модно, участие ученика в управлении школы, вот такие они активные, и дети, они им рассказывают о их правах, и они хотят эти права реализовать, и идут бурные дебаты, но у меня есть конкретный случай. В прошлом году я вела по просьбе директора одной очень хорошей школы юридический проект. И мы сделали такой проект с учениками 7-9 классы, значит, посвященный вот праву. Во-первых, это белое поле, они ничего не знают. И долго мы думали с моей коллегой, как мы будем вести. В итоге мы взяли за основу, знаете, старый древний фильм про любовь. А если это любовь, он назывался. Ну, чтобы, во-первых, их всех это интересует очень, а во-вторых, на примере поведения героев, мальчик, девочка 9 класса, которые любят друг друга, учитель, который открывает письмо, всем читает, мать, которая дает пощечину за то, что девочка прогуливает школу, девочка пытается отравиться, а мальчик уезжает. Вот такая ситуация. И вот детей надо воспитывать. Первое занятие. Дети, как вы, ребята, как вы относитесь к поступку учителя, к поступку матери, к поступку Ксении, Бориса? Учителя, таких гнать надо, говорят дети. Как они имели право, мать, как она могла ударить дочку? Когда мы стали разбирать ситуацию о том, что же произошло и как должен был реагировать учитель, как должна была реагировать мать после где-то 3-4 месяцев занятий, когда мы уже эту ситуацию проиграли в лицах и несколько пар изобразили эту ситуацию, они почесали затылок и сказали: «Вы знаете, а ведь мать-то абсолютно права. Вы знаете, и учитель тоже прав». Но им надо было проиграть эту ситуацию. И в итоге, ведь это не любовь. Девочка чуть не отравилась, а мальчик ее бросил. И для них эти были такие откровения, говорят, мы об этом никогда не задумывались. Поэтому вот этот вопрос, дать детям права и пустить их гуляй поле, это нельзя. Конечно, во-первых, надо родителей привлекать. И во-вторых, конечно, авторитет учителя бесспорно надо поддерживать.
Ну подождите, а если вот ситуация такая вот зеркальная, когда действительно приходят не родители жаловаться на учителя, а именно ученики. Вот собрались
надо
и пришли
к
директору.
Разбор полетов.
Что делать?
Разбор полетов.
То есть вы в данном случае пока на стороне учителя все-таки?
Да.
То есть детям сразу доверять нельзя?
Дело не в доверии, а дело в том, что нельзя, как говорится, огульно охаивать. Потому что у детей может быть не вполне конкретный взгляд на ту или иную ситуацию. Хотя я, понимаете, как правило, защищаю родителей и детей в конфликтной ситуации. И в основной массе своей учителя не правы. Бывают в этих ситуациях, потому что они доводят до конфликта. Но здесь задача администрации и директора вот правильно разобраться в этой ситуации, провести работу с учителями, в смысле и с учителем, и с родителем, и с учениками, найти общее, если это возможно. Ну а если имеются со стороны учителя, естественно, вот такие, не умалчивать, не уводить в песок конфликт, его надо разобрать. Вначале с каждой стороной, потом вместе, и потом принять решение.
Безусловно, у каждого участника образовательного процесса, и у педагога, и у ученика, и у родителей есть свои права. И сегодня об этом говорят очень много. Но мне кажется, что, конечно же, нам не следует никому забывать о том, что права влекут колоссальную ответственность и обязанности. Мы договорились, что у нас есть декларация прав и обязанностей участников образовательного процесса. Они открыты, они опубликованы на сайте школы. И я бы хотела поддержать коллегу своего директора. Конечно, очень важна атмосфера в школе. Очень важен уклад школьной жизни, который сегодня складывается не только из урочной деятельности. И если есть диалог, нормальный диалог между всеми участниками, равноправный диалог, тогда и школа будет успешной.
А что вот вы делаете, допустим? Давайте просто пошаговую ситуацию такую вот условную проиграем. как предлагает нам Лариса, как берем модель, вот как в фильме «А если это любовь», берем модель вот конфликтной ситуации в школе. К вам, к директору гимназии, приходит группа учеников старших классов с конкретной жалобой на конкретного учителя и с требованием сменить этого учителя, потому что он их не устраивает по таким-то, по таким-то, по таким-то причинам. Что вы делаете?
Вы знаете, у нас дети очень деликатные, я им за это благодарна. Они никогда с категоричным требованием не придут. Они придут посоветоваться, они придут поразмышлять. И я им за это благодарна. Конечно, в разговоре появляются какие-то дополнительные факты, дополнительные нюансы, истории. И я полностью согласна с адвокатом, вот с представителем родительской общественности, что, конечно, надо смотреть и позицию детей, и позицию учителя. И решение должно быть принято, наверное, после разговора и советов с родителем, с учителем. Если есть необходимость, может быть, надо встречаться вместе между ученики и учитель.
Вы знаете, мы тоже, вот, возвращаясь к моей ситуации, когда у нас возникли подозрения, что что-то здесь не то, мы же тоже не знаем, что там происходит. Там один ребенок что-то рассказал, что его там обозвала она, другой что-то рассказал, что не так оценку поставила. Ну, это пятый, там шестой класс, думаешь, ну нет, ну не может быть. Вроде как бы таких открытых конфликтов нету, скандала нет, мало ли что случается. Первый звоночек для нас, для родителей, прозвенел, как-то не будет, как ни странно, на родительском собрании. Первое родительское собрание, второе родительское собрание, третье родительское собрание. Приходят учителя-предметники, как вы знаете, на родительское собрание каждый рассказывает о том, что там происходит в классе. Все наш класс хвалится, какие замечательные дети, то там какие-то проблемы есть. Наша классная руководительница, каждое родительское собрание начинает с крика. Уроды, какой жуткий класс, какой кошмар, они все отвратительно себя ведут, они не занимаются школьной работой, они не хотят ходить в школу, они меня обманывают, с ними никто не может сотрудничать. И так каждое собрание. Думаю, эге, смекнули мы, что-то здесь не то. Вот тогда начали расследование, понимаете?
Вы знаете, Ксения, мне хотелось бы немножко вот от частности перейти немножко к общему и сказать о следующем. О том, что, к сожалению, вот тут уже прозвучала в нашей передаче мысль о том, что необходимо улучшение законодательства, создание механизмов участия и родителей, и учеников в управлении школой. На сегодняшний день у нас в законе заявлено, что участники образовательного процесса учитель, родитель и ученик, да? Но вот этот механизм участия, он должен решаться определенными локальными актами или отражен быть в самом уставе школы. К сожалению, в типовых уставах школы механизм участия родителей и учеников не отрегулирован. И сама школа зачастую в силу даже отсутствия просто компетентных юристов, допустим, при утверждении этого устава, она не способна написать подобные локальные акты, которые бы учитывали и данную школу, ее там профиль, направление, и, так сказать, ну, какие-то вот модели поведения. Поэтому эта задача, в общем-то, дать примерные уставы даже локальных актов тех чиновников, которые обязаны заниматься организацией школы.
Ну, а если родители не очень не нужны школе, как советчики?
Вот, вот подозреваю.
Сам же сказал, Александр сказал,
да,
для чего нужны
правы.
Родители. Заниматься
деньги.
Внеклассной работой, раз,
да,
деньги.
Да,
и второе,
да,
вот
да,
в походы да. ходить, вот когда учителей
собак.
Не хватает.
Вы
да?
очень упрощаете
ситуацию.
И ветеранам
помогать.
Понимаете, социальное партнерство не подразумевает собирать деньги или ходить в походы. Это должно делаться вместе, на паритетных основах и при желании всех сторон. Понимаете, в чем дело? У нас разные учителя, разные дети, разные родители. Я не говорю, они плохие, хорошие, они все разные. У каждой из этих групп своя правда. И роль директора в данной ситуации, это роль определенного миротворца при возникновении конфликтных ситуаций. И очень важно, чтобы директор занял позицию, равноудаленную от всех этих групп. Чтобы он не говорил, что учитель, значит, он всегда прав. Это он говорит детям, и говорит, что там родитель всегда прав. Он должен выслушать всех, понять, и потом найти способы примирения и разрешения этого конфликта. Если мы говорим о юридической основе участия общественной организации родителей в работе школы, то действительно нам не хватает юридической поддержки. В уставе каждого образовательного учреждения прописано, что в школе должен быть совет школы или учреждения. Это все есть, это действительно существует. Но для того, чтобы это работало, надо изменять не только наш школьный уклад школьной жизни, но и законодательные акты, нормативы, которые работают над школой и вокруг школы. Потому что совет школы принимает решение коллегиальное. Угу. А ответственность за это решение несет не совет школы, а несет директор. Ответственность персональная. Почему так происходит? А потому что все органы, которые стоят над школой, они спрашивают не с совета школы, они спрашивают с того человека, который конкретно занимается управляющей деятельностью в школе. А это директор. Он является распорядителем бюджетных средств, да, и отвечает за все то, что происходит. Поэтому менять надо не только то, что в школе, но и то, что за ее пределами.
А насколько вы зависимы от вышестоящих организаций, от чиновников, скажем, ну, вот в районное управление образования?
Ну, вы знаете,
то, о чем мы сегодня Лариса тоже
говорили. Кто платит, тот заказывает, да, музыку. Платит через управление.
Смотреть на чиновников, как на людей, которые платят и выделяют средства. Они все вышли из школы, это во-первых, да? Все имеют опыт работы в школе и понимают весь механизм работы школы. Я ни в коей мере не хочу их защищать или обелять сейчас, но тем не менее, это все называется рамками делового сотрудничества. И у нас такие отношения сложились. Вот, по крайней мере, у меня, как у директора школы, и с чиновниками, и управления образования, и управа района. И у нас нет проблем. Мы делаем одно важное дело. А если эти проблемы возникают, естественно, мы пытаемся их решить.
Возникают. Мы знаем такие случаи, когда я знаю, как директоров, как детей маленьких вызывают вот на ковер в районное управление образования и отчитывают там за какие-то нарушения. И родители отчитывают. Все вот по таким же советским привычкам.
Вы знаете, я не могу не вмешаться.
Авторитарный институт.
Ксения, да, если можно. Вот меня в целом согласна вот, с коллегой, назовем так, но меня очень коробит слово «социальное партнерство». Социальные, понимаете, какие-то такие формальные такие слова. Родитель, он не социальный партнер, он законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, имеющий преимущественное право на воспитание. Поэтому, когда мы переводим в рамку таких понятий социальное партнерство, это вы можете со спонсором, с попечителем, с какой-то организацией, с музеем быть социальными партнерами, еще не знаю с кем, но у родителя совершенно иной статус.
А если родители объединены в некую форму и являются организацией, которая сотрудничает со школой, каждая, и реализует социальные проекты, я считаю,
ради
что
Бога,
термин достаточно приемлемый.
Вот социальное партнерство с некими организациями,
конечно,
оно возможно, но каждая организация имеет свой устав, как известно, где прописаны ее полномочия. А вот у родителя полномочия прописаны в свидетельстве о рождении ребенка. Фактом своего родительства ему не надо ни в какую организацию входить. И родительское собрание конкретного класса или конкретной школы, это является тот самый вот субъект, с которым надо работать прежде всего. А уже потом, естественно, решая разные локальные задачи школы, работать с различными общественными организациями. Я думаю так. Мы просто забываем роль родителя. И сейчас вообще, к сожалению, размывается роль семьи. Мне хочется напомнить. Семьей надо работать в школе. Хотя это, конечно, трудно. И не все семьи хотят, чтобы школа вмешивалась, да, в их жизнь. Но, тем не менее, должна быть, понимаете, установка приоритетов. Не социальная, партнерская работа. Это, знаете, формализмом тянет. Надо работать с семьей, работать с родителями, работать с учениками. А вот нам уже замылили словами глубокий смысл того, что происходит в школе.
А вы хорошо знаете родителей?
Вы знаете, не очень хорошо знаю родителей. Мы знаем родителей по поступкам их детей. И по хорошим поступкам, и не по совсем хорошим поступкам. И, честно говоря, многие родители нашей школы – это наши выпускники. Мы их знаем еще с той поры. И очень часто то, что происходит в семье, потом отражается в поведении ребенка. И вот через ребенка мы, конечно, о семье знаем очень много. И встречаемся с родителями, разговариваем. Я хотел бы сказать, что родитель не только имеет право, но он еще несет определенную ответственность за воспитание ребенка. Так же, как директор несет ответственность за то, как работает его учитель. И поэтому здесь, когда мы говорим о правах, мы должны говорить еще об определенной ответственности, в том числе со стороны родителей, за то, каким ребенок приходит в школу. И когда мы принимаем детей в первый класс, они совершенно разные. Мы их еще не знаем, но мы сразу оцениваем уровень их школьной зрелости, готовности к тому, что их ожидает в школе. И уровень этих детей чрезвычайно разнообразный. Я не говорю о том, что они там кто-то умеет писать, а кто-то не умеет писать или читать. Но они совершенно по-разному относятся к тем жизненным ситуациям, которые складываются в школе. Кто-то готов высказывать свое мнение, кто-то сразу плачет, кто-то сразу ябедничает. И поэтому здесь надо учить и родителей, и учителей общению с детьми. Я не говорю о предметной компетентности, опять я говорю о том, о педагогической составляющей этого процесса.
Отношения выстраивать, да, потому что, безусловно, принудить к любви невозможно. Это исключено в любых отношениях, как в семейных, так и между, и в отношениях, знаете, между учителем и ребенком. Но
беда,
взаимное уважение, вот о чем говорил Александр, мне кажется, это ключевое. Вот все-таки эти вещи, они воспитуемы как в детях, так и, извините, в учителях тоже. Потому что мы все-таки давайте давать себе отчет, что учителей тоже очень часто заносят, когда они себя чувствуют просто богами, небожителями. Им кажется, что им можно все. Когда они переходят на другую стилистику общения с ребенком или с целым классом. Когда они не замечают, когда они человека морально унижают, подавляют, оскорбляют. Ведь, в конце концов, не обязательно получить волчий билет, не обязательно для этого совершить какое-то должностное преступление. Есть вещи незаметные. Вот скажешь учителю, он скажет, а что такого? А почему я должен? С какой стати? А почему должны вы говорить именно им вы? Кто они такие? Вот здесь, ну это тоже, опять же, от директора, наверное, да, Оль? Вы здесь наверняка какие-то проводите беседы
профилактические. Вот обратите меня, Ксения, вы говорите, не от совета школы, а именно от директора все зависит, да? Вот получается такая реальность сегодняшнего дня.
У школы, помимо образования, есть еще задача, воспитательный процесс. И, конечно, вот... Это надо помнить всегда.
Значит, какой призыв у нас финальный? Чтобы учителя...
Призыв к чиновникам.
Школа не боится родителей, во-первых.
Нет, призыв к чиновникам. Давайте совершенствовать законодательство и принимать меры к созданию механизмов реализации родителями и учениками, и учителями прав в школе. Во-вторых, надо пытаться найти всегда диалог. И пытаться вначале поговорить со всеми сторонами, как родителю, так ученику, так и директору. И принимать, то есть модель поведения такая, принимать решение жесткое, когда исчерпаны все иные способы. И другой вопрос, есть возможность судебной защиты, начиная от чести и достоинства любого ребенка, учителя, родителя, если его оскорбили. Другое дело, трудно это зафиксировать, но уж родители, учителя, ученики, фиксируйте тогда ваши нарушения.
Ваш призыв, Ольга Овсейчик.
Мой призыв заключается в следующем, что, конечно, нужно видеть в каждом человеке личность и уважать эту личность.
В общем, коротко, ну, конечно, и правильно. Ну и Александр?
Вы знаете, я за открытость школы, но за ту открытость, которая основана на конкретной совместной деятельности детей и взрослых.
Ну, как-то поясните.
А я поясню. Дело в том, что, опять-таки, вот все люди, которые приходят к нам в школу, они приходят, как правило, с целью контроля. Да. У нас контролирующих организаций очень много. Если еще общественные организации будут заниматься контролем деятельности школы, это будет перебор явный. Нам нужны партнеры, которые помогали бы работе с детьми.
И контролировали.
Но
вот у нас непонимание. Почему
не
родители это общественная организация, а не родители? Вот вопрос в этом.
Ну, давайте мы отдельно, тогда я обещаю отдельно программу сделать, Лариса, точно
о
с вашим участием.
О родителях.
И поговорить немножечко о правах родителей
с
вообще.
Да,
об их полномочиях, правах и вообще об их
с
возможном участии в жизни школы. Спасибо.
Спасибо
вам большое и до встречи.
Спасибо.
До свидания.